великие учителя человечества. 20-е столетие, последнее во втором тысячелетии, до предела обострило противоречия между созидательными и разрушительными началами, до предела обесценило жизнь человека, поставило вообще под вопрос само существование человечества. Это век кровавого геноцида в Армении, века Освенцима, Хиросимы, ГУЛАГа, Боснии, Чечни. Мы удерживаемся еще на той грани, за которой обвал в первобытность. Это еще в лучшем случае. На Земле сосредоточены гигантские ресурсы смерти и разрушения, самые различные, страшные орудия уничтожения. Опробованы они были, опять же, в 20 веке, в двух мировых войнах. Люди сами начали отсчет сроков великого апокалипсиса, и кажется, что никакие интеллектуальные, моральные, духовные усилия не в силах остановить этот отсчет. Дон Кихотом представляется многим каждый, кто пытается это сделать, кто верит, что красота, культура, знания могут спасти мир. Кажется, Тургенев сказал: когда переведутся Дон Кихоты, книгу истории придется закрыть, в ней нечего будет читать. Почему же все-таки культура, красота, знания спасут мир? Да потому, что только они – необходимое и достаточное условие устойчивости мира. А когда они, и в первую очередь культ духа, становятся в тягость людям, когда общество устает от классики, когда ему хочется чего-нибудь попроще, тогда и начинает происходить самораспад общества. И реальностью становятся бесы Достоевского, Шарикова и Шондеры Булгакова. И ничем, никакой силой нельзя остановить этот самораспад материи сознания. Противостоять ему сможет только культура духа, а не культ материи. Мы устали от разрушения и взаимонепонимания. Лишь культура, лишь всеобобщающее понятие культуры и знания могут вернуть нам общий человеческий язык, писал Николай Константинович Рерих. Еще древние утверждали, что культура имеет три ипостаси: истина, добро и красота. Всем нам известно историческое изречение Достоевского о том, что красота спасет мир. Без красоты нет порядка, нет гармонии, поэтому это высказывание имеет и глубокое философское значение. Николай Константинович Рерих вслед за Достоевским сказал, что осознание красоты спасет мир. Эта фраза говорит о том, что только человек с расширенным сознанием, с высоким уровнем этого сознания может постичь и воспринимать красоту не как нечто развлекательное, а как устой своей жизни. К такому же понятию «устой жизни для каждого» относится и любовь. Любовь к ближнему есть устой любого общества. Он должен быть, чтобы общество существовало. Мы ежедневно видим, читаем, слышим, что происходят страшные, жестокие преступления, часто бессмысленные. То есть мы наблюдаем сейчас один из результатов отсутствия реальной, настоящей культуры духа, которая приводит к тому, что, собственно, человек – это создание по образу и подобию Божьему расчеловечивается. Мы идем к катастрофе, но это не значит, что она будет. Долг духовно озаренного человека – активно участвовать в создании культуры, отвечающей запросам наших дней. Но культура – это духовная терапия. Она действует только тогда, когда есть согласие, есть взаимное понимание, есть терпимость и открытость новому. Я верю, что должны появиться те, кто любит мысль как таковую. В конце мая 1996 года в Ливаде проходил международный симпозиум по вопросам нравственности. Представители разных континентов обсуждали вопросы, которые понятны любому человеку, независимо от его политических взглядов, цвета кожи или места проживания. Единый вывод, который был сделан, он звучал в каждом выступлении, заключался в том, что выход из нынешнего состояния общество может сделать, лишь обретя прочные духовные нравственные ориентиры. Доктор философских наук, академик Добреньков из России, говорил: «Во всех странах мы можем констатировать кризисные состояния, особенно в посткоммунистических, где социологи вместе со статистиками, врачи, ученые фиксируют серьезный экономический, политический и духовный кризис». «При чем же здесь нравственность?» – спросят некоторые. «Но ведь кризис экономики, политики, государственности – это прежде всего кризис материальной личности человека, которая потеряла правильные ориентиры, утеряла систему духовных ценностей. А последствия этого кризиса – духовная опустошенность, алкоголизм, наркомания, всяческая преступность. Общество становится нестабильным, находится в таком состоянии, когда почти каждый человек ощущает личную незащищенность, пустоту, безнадежность и бесперспективность плотской жизни. Известно, что в подобном состоянии человек не может долго находиться. Это клиническая ситуация, которая порождает многие невротические явления, убийства, самоубийства, психические заболевания. По данным ООН, все эти явления резко возросли во всех странах мира. На симпозиуме подчеркивалось, что этот кризис не локальный, имеющий место только в посткоммунистических странах. Это общечеловеческий, глобальный кризис. В 1989 году в Комитете защиты мира Центром экологии имени Вернадского был проведен всесоюзный научный симпозиум по проблемам глобальной нравственности. Главной идеей при его проведении было положение о том, что необходимо всеобщее признание приоритетной роли нравственности в решении стоящих перед человечеством гуманитарных, естественно-научных и технических проблем. Это положение главное. Оно вытекает из доказанных на многочисленных примерах фактов возможной глобальной экономической катастрофы, на пороге которой оказалось земное человечество и автором которой явился сам человек. Выводы, сделанные на симпозиуме, были следующие. Во-первых, необходимо, чтобы человечество осознало как можно быстрее необходимость опережающего решения духовно-нравственных проблем по отношению к вопросам технологий. Во-вторых, потребность формирования единой общепланетарной нравственности, причем идеи ее – благодаря успехам развития массовой информации, могут быть внедрены в общественное сознание посредством пропаганды экологического императива, то есть всеобщего и обязательного нравственного закона «не повреди биосферу». Но это невозможно без формирования нового мышления, без переориентации большинства ценностных шкал человека, потому что другое отношение к природе ставит людей перед необходимостью изменить, прежде всего, их отношение друг к другу. Другими словами, выполнение экологического императива требует формирования новой нравственности, новой морали. Вообще, в действительности, Основы глобальной нравственности так или иначе стали возникать уже очень давно в различных религиях и учениях. В них есть утверждения, которые были и будут понятны всем, как говорится, во веки веков. Еще задолго до Иисуса Христа их утверждали Будда и Конфуций, а еще раньше – Кришна и Рама, а также древняя ведическая индийская философия. Одно из них, и, вероятно, самое важное – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». В числе первых, кто осознал возможность непоправимой катастрофы, был академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Все у него начиналось с работы над новым оружием, которое должно было защитить тогда еще СССР от военной угрозы. Но уже в тот момент, когда генералы потирали руки от удовольствия, наблюдая взрыв 100-мегатонной водородной бомбы на новой земле, Сахаров понял – родилось чудовище, применение которое бессмысленно в интересах обороны, ибо оно способно погубить все человечество. Об этом он сразу написал Хрущеву. Им двигало высокое нравственное чувство, в основе которого были знания и интуиция ученого. Предчувствие возможной ядерной катастрофы, о которой отечественные и зарубежные ученые заговорили лишь спустя десятилетия. «Передо мной открылась бездна», — говорил Сахаров. Он, как пророк, говорил людям о том, что настало время, когда нравственность становится не меньшей силой, чем знание. Академик Лихачев на траурном митинге говорил: «Он был настоящим пророком, пророком в древнем исконном смысле этого слова, то есть человеком, призывающим своих современников к нравственному обновлению ради будущего. И как всякий пророк, он не был понят. Он раньше, острее других, почувствовал, что человечество вступило в новую эру и появилась необходимость в новом мышлении». В своей книге «Мир через полвека» академик писал: «Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы их активности труднее всего прогнозировать. Но именно от этого в конечном итоге зависит и гибель, и спасение цивилизации. Человеку угрожает упадок личной и государственной морали, проявляющийся уже сейчас в глубоком распаде во многих странах основных идеалов права и законности, в потребительском эгоизме, во всеобщем росте уголовных тенденций, вставшем международным бедствием, националистическом и политическом терроризме, в разрушительном распространении алкоголизма и наркомании. В разных странах причины этих явлений несколько различны. Наиболее глубокая, первичная причина лежит во внутренней бездуховности, при которой личная мораль и ответственность человека вытесняются и подавляются абстрактным и бесчеловечным по своей сущности, отчужденным от личности авторитетом, государственным или классовым, или партийным, или авторитетом вождя. Все это не более чем варианты одной и той же беды. Советский академик Моисеев, построив модель биосферы Гею, и проверив на ней сценарий «Атомной ночи» американского ученого Сагана, смог в деталях описать картину возможной гибели нашей цивилизации. Общество деградировало, мы на грани катастрофы. Об этом каждодневно можно читать в прессе, можно слышать в парламенте, в речах наших видных политиков. В упадке театр, музыкальное искусство, вечные моральные ценности попираются, в кино идет пропаганда насилия и порнографии. В журнале «Философия» академик Моисеев определяет понятие «запретной черты» как совокупность таких уже недопустимых нарушений равновесия природы, которые могут повлечь за собой дальнейшее неконтролируемое изменение характеристик биосферы, сделать существование человека невозможным. Золотыми буквами следовало бы выгравировать слова одного английского ученого: «Природа повинуется послушаниям». Очень понятны слова индийского философа Свами Вивекананды. «Разве вы не видите из истории, что первый признак смерти народа всегда безнравственность? Когда она появляется, конец нации близок». И его же определение нравственности: то, что эгоистично, то безнравственно, то, что бескорыстно, нравственно. Руководитель ансамбля танцев народов мира Моисеев в выступлении на телевидении в 1996 году сказал: «Нравственность исчезла начисто». Владимир Иванович Вернадский писал: «В сущности, интересует нас в жизни только одно – наше психическое содержание». В итоге сейчас во всем мире растет понимание необходимости новых основ, принципиально иного стиля жизни, приоритета духовных ценностей. В известной работе бывшего президента Римского клуба Пичии новое состояние планеты характеризовалось как особый, эпохальный, всеобъемлющий кризис, пронизывающий буквально все стороны жизни человечества. К этому состоянию силы тьмы и вели человечество. В трудах главарей Римского клуба под эпохальным кризисом радостно подразумевается прежде всего четыре взаимосвязанные глобальные проблемы: загрязнение среды и разрушение биосферы, глубокий раскол между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами, продолжение наращивания гонки вооружений и корень глобального кризиса – кризис человека, в котором обнаруживается глубокое несоответствие между его мышлением, поведением с одной стороны и состоянием реального мира природы с другой. О духовном кризисе, который в настоящее время охватывает весь мир, писал еще Достоевский более 100 лет тому назад. Человеческая деятельность, по крайней мере, в некоторых своих аспектах, превратилась из источника поддержания жизни в источник угрозы ей. А это означает, что человеческая деятельность в определенном смысле перестала быть разумной. Таким образом, современное человечество стоит на перепутье, когда, по словам сенатора Эдварда Кеннеди, вместе мы либо продолжим книгу истории, либо закроем ее. Конечно же, конкретные люди в меньшинстве своем разумны, и лишь их деятельность в разных областях служит поддержанию благосостояния и продолжению человеческого рода. Эйнштейном был выдвинут тезис о том, что человечеству, чтобы выжить и заложить основы мирной всечеловеческой социальной организации, необходимо заменить старое мышление новым. Главное в новом мышлении – это приоритет общечеловеческих интересов, духовное обновление человечества. Ученые, работающие в различных областях знания, все настойчивее обращают внимание на то, что необходимо углублять гуманитарное образование. бороться со смертельной опасностью эрзац-культуры, которая хлынула с экранов продажного евротелевидения и других средств массовой информации капитализма, поднимать уровень воспитания во всех областях жизни человека. Академик Моисеев, известный математик, действительный член Российской академии наук, считает, что для достижения развития человечества система образования и нравственного воспитания призвана играть решающую роль. В своей статье «Цивилизация 21 века и система учитель» он подчеркивает: для решения неотложных проблем защиты Земли, предотвращения экологической катастрофы необходимо в первую очередь создать и внедрить повсеместно новую систему образования и воспитания. Я думаю, что не в отдаленном будущем, а в ближайшие десятилетия учитель, духовный наставник всех рангов, начиная с детского сада и кончая университетом, должен стать одной из престижных фигур в обществе. Умение быть хорошим учителем должно однажды сделаться своеобразным тестом для отбора тех, кому предстоит занять руководящие посты. И далее он продолжает. Я думаю, что история вступает в такую фазу, когда не столько политик и даже инженер, а именно учитель, от которого зависит, какие начала закладываются в человеке, будет определять людские судьбы. Учитель в европейской культуре – это всего лишь знающий человек, который добросовестно передает то, что было открыто другими. Его жизнь, опыт общения, его внутренний мир – все это его личное дело, автономная область, практически не влияющая на профессиональную деятельность. Мы не заметили, как слово «учитель» превратилось в определение малопрестижного занятия, о значении которого вспоминают лишь в кризисные периоды и в связи с затруднениями в воспитании подрастающего поколения. Древний Восток трактовал учительство иначе. Это было прежде всего умение жить светло и естественно. Право на это занятие имели немногие. Зато слово «учитель» писалось с большой буквы. Поразительно и другое. Обращение к учителю, как правило, исходит от ученика, а слова учителя – являются ответом на возникший вопрос, на осознанную потребность. Недаром широко известно суждение: когда ученик готов, является учитель. Николай Константинович Рерих в статье «Доспехи света» писал: «Благословенны учителя, когда ведут они благою, опытную рукою к широтам горизонта». Сладостно, когда мы можем вспоминать учителей своих со всем трепетом сердечной любви. И дальше он продолжал. Учительство старой Индии, углубленное понятие гуру-учителя, особенно и трогательно, и вдохновенно. Именно вдохновительно видеть, что свободное, сознательное почитание учителя существует и до сегодня. Истинно, оно составляет одно из основных красот Индии. Без сомнения, то же понятие жило и среди старых мастеров Италии и Нидерландов. Но там сейчас оно уже в прошлом, тогда как в Индии оно еще живет и не умрет. Индийская мудрость гласит: «Учитель есть маяк ведущий и спасительная веревка в трудных горных переходах». Напомню маленького индуса, познавшего учителя. Мы спросили его: «Неужели солнце потемнеет для тебя, если увидишь его без учителя?» Мальчик улыбнулся. солнце останется солнцем, но при учителе мне будет светить 12 солнц. Учительство вообще представляет собой основу человеческой культуры, без которой она практически не может ни существовать, ни развиваться. В любой отрасли нашего труда, творчества, образования обязательно присутствует учитель. Тема учителя проходит через всю земную историю. Меняются формы и задачи учительства, меняются области, в которых оно действует. Но всегда остается принципиальная его основа – передача знаний и навыков. Большевистская евро-революция, породившая тоталитаризм, сначала физически уничтожила наиболее ярких и талантливых учителей и ученых, носителей духовной культуры. Оставшиеся в живых содержались в концлагерях, либо вынуждены были покинуть Россию. Это святые отцы Вавилов, Ильин, Флоренский, Чижевский, Бердяев. Еще в 1933 году в Твердыне Пламенной Рерих написал следующие обличительные слова. Положение учителя как такового на всех уровнях было принижено. А учителя, призванные просвещать народ, оказались в самом низу иерархической лестницы нового государства. «Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете», – возмущался Рерих. «Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколения, но знак невежества. Можно ли поручать детей человеку удрученному? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? Так говорю, так повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее». В одной из статей о Лосеве, удивительном философе и истинном духовном учителе, сказано: «Что самое страшное для молодой интеллигенции? Не иметь учителя. Большая беда для нашей молодой интеллигенции, что она не знает учителей, не видит и не слышит их и не понимает высокого значения, смысла духовной связи между учеником и учителем. А не имевший учителя не будет иметь и учеников. Таков закон. Вот почему многие представители нашей интеллигенции в лучшем случае лишь хранители, а не носители духовной культуры. Этим можно объяснить пассивность интеллигенции в продолжении исканий духа, развитие свободной мысли, выдвижение новых идей, открытие русского духа, глубинных проявлений загадочной русской духовности, чего от нас вправе ожидать образованный мир. Один из английских ученых заметил: «Ни один завоеватель не может изменить сущность масс. Ни один государственный деятель не может поднять мировые дела выше идей и способностей того поколения взрослых, с которыми имеет дело». Но учитель, я употребляю это слово в самом широком смысле, может совершить больше, нежели завоеватели и государственные главы. Они, учителя, могут создавать новое воображение и освободить скрытые силы человечества. В истории человечества всегда были великие учителя, которые самоотверженно служили миру, отдавая свои силы на благо мира. Они трудятся для мира, не обращая внимания на то, как бы ложно мир не судил о них. Про одного из них было сказано: он настолько же чувствует злословие и несправедливые суждения о нем, насколько вершины Гималаев могли бы чувствовать шипение змей, извивающихся у их подножия. Учителя одаряют мир благами, а человек, получающий их, и не знает даже, откуда эти блага являются. В этом неведении он насмехается, глумится или нападает даже на учителей, не зная, что они такое на самом деле, и меряя их на собственную мерку, как будто он может приравнять себя к ним. Но оскорбить их он не может. На ложные толкования они отвечают сожалением, на оскорбления они отвечают прощением. Они могут испытывать только жалость к тем, кто слепы. Жалость к слепым братьям, которые своими дурными мыслями вредят только своей собственной душе. Солнце не может быть оскорблено человеком, который бросил в него грязью. Грязь падает обратно на его голову и пачкает его же собственную одежду. А свет солнца остается чистым и незадетым земной грязью. Люди по-разному называют тех, кто посвятил свою жизнь служению человечеству: подвижниками, святыми, мучениками, учителями, владыками, героями, деятелями. Все они беззаветно служили человечеству, хотя и отличались друг от друга языком и принадлежностью к народу, временем и обычаями, религией и философией. О них написано много книг, много художественных произведений посвящено им. Мы должны понимать, что наилучший вклад в улучшение жизни человека на Земле внесли не ученые со всеми их чудесными и заслуживающими похвал открытиями, не изобретатели, не промышленные магнаты, не политические лидеры, не правители и не государственные деятели, а учителя, пророки и святые, носители знаний и, прежде всего, духовных знаний. Известный западный философ и историк Тойнби называет их величайшими благотворителями человечества, одинокими светочами цивилизации. И пишет: произведения художников и писателей переживают дела предпринимателей и государственных деятелей. Поэты и философы превосходят историков, но святые не имеют себе равных. Жизненные подвиги подвижника первых веков христианства святого Антония, великого йога Тибета Миларепы, подвижника средневековой Европы святого Франциска Ассизского, великого искателя истины и добродетеля Сократа, провозвестника мировой общины Будды, великого мыслителя и художника Николая Рериха имеют много общего. Видимо, все, кто служит на благо человечества, обладают чем-то общим. Они идут схожими путями. Духовное знание есть единственное, что может уничтожить наше несчастье навсегда. Всякое другое знание удовлетворяет наши нужды лишь временно. Тот, кто дает людям духовное знание, есть в действительности благодетель человечества. И мы видим, что самые могущественные люди были именно те, которые помогали человеку в его духовных нуждах, потому что духовность есть истинное основание всей деятельности нашей жизни. Духовно сильный и здоровый человек будет силен и во всех других отношениях, если он того пожелает. То, что должны были делать миллионы людей, указывали великие учителя человечеству. Они давали наставления людям на многие сотни лет вперед, открывая им путь к свету. Все великие учителя называются спасителями мира, ибо снова и снова они указывают нам путь света. Всегда полезно упомянуть о грозности и необычайности переживаемого времени, о необходимости нового подхода к основам жизни и возвращении к первоисточникам всех учений. Именно ко всем великим подвижникам, непосредственно или близко следовавшим за основоположником того или иного учения. Мыслители есть провидцы будущего. Подвижники всегда играли большую роль в жизни народов. Они своим образом жизни, своими произведениями, проповедями и наставлениями привлекали внимание многих людей. Вокруг них собирались желающие стать на их путь, стремящиеся к познанию, желающие получить ответы на вопросы, получить совет, благословение, разрешить жизненную проблему, утешиться, почувствовать благодать и тому подобное. Многие оставались с ними, многие отпадали. Приходили и враждебно настроенные, которые становились их ярыми приверженцами. Так появлялись ученики и последователи, и далее их деятельность переносилась на мирян. Их наставления оставались в веках, их яркий пример запечатлевался в сознании, записывался в книгу, о них слагали легенды. Из глубины веков дошли до нас легенды и описания их жизни. Светлая энергия высоких учителей продолжает действовать и сегодня. Где жили и действовали они, там наслаивалась особая энергия, там начинали бить целебные источники, туда не могли проникнуть служители зла. В этих местах до сих пор существует особая атмосфера. Сознательно или бессознательно, просто своей святой жизнью подвижники очищали окружающее пространство. Например, известная Оптина пустынь, место паломничества многих и многих людей, в том числе очень известных, таких как Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский. Жена Достоевского, Анна Григорьевна, писала, что после смерти их младшего сына Лёши, она, чтобы отвлечь мужа от грустных дел, уговорила его поехать туда. Писатель вернулся умиротворенный и успокоившийся. Он виделся 3 раза с тогдашним знаменитым старцем, отцом Амвросием. Федор Михайлович Достоевский пришел к выводу, что нужны исповедники и советодатели для оказания помощи людям в состоянии душевного кризиса, умеющие понять страдания и дать совет. В своем последнем романе он вывел такого в лице старца Зосимы. Современники Достоевского считали, что его прототипом был отец Амвросий. «Про старца Зосиму говорили многие, — писал Федор Михайлович, — что он, допуская к себе столь многие годы приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и целебного слова, до того много принял на душу свою откровений, сокрушений, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, пришедшего к нему, мог угадывать, с чем тот пришел, чего тому нужно и даже какого рода мучения терзает его совесть. И удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием его тайны, прежде чем тот молвил слово. Кроме очищения пространства, нужно было еще и очищать сознание, то есть бороться с невежеством человеческим. Они являлись живыми наставниками человечества. Преподобный Сергий Радонежский всей своей жизнью учил самому, казалось бы, простому – правде, прямоте, мужественности, труду, вере. Своим высоким житием он внушал людям веру в их нравственные силы. К Серафиму Саровскому приходили многие люди, и для каждого у него находилось важное наставление, мудрый совет, доброе слово. Слова его имели огромную силу, прежде всего потому, что он сам первый исполнял все, чему учил других. Кстати, и он, и Сергий Радонежский любили слово «радость». «Радуйся, что встретились», — говорил преподобный Сергий. «Радость моя», — говорил всем приходящим к нему Серафим Саровский. Сократ всегда был окружен учениками, рассказывая им о божественности знания, об истине и добродетели. Николай Константинович Рерих своими картинами и литературными произведениями нес красоту и знание людям. Свыше 7000 картин, более 20 томов книг. Они опекали не только рядовых мирян, но особенно тех, от кого зависели судьбы государств и даже целых народов. Святой Антоний Великий наставлял христианских императоров того времени. Святой Франциск оказал влияние на папу Иннокентия III и на многих его кардиналов. Святой Сергий Радонежский наставлял князя Дмитрия Донского. Елена Ивановна Рерих переписывалась с президентом Рузвельтом. Сохранилось 24 страницы машинописных текстов этих писем на английском языке. Елена Ивановна пишет о необходимости объединения сил света и справедливости против темных сил разрушения. Письма проникнуты уважением к выдающемуся деятелю. Страна не знала более любимого президента. Елена Ивановна убеждала, что духовные силы планеты на его стороне. В письмах содержались пророческие слова. Вынашиваются намерения вовлечь страну в войну, угрожающие знаки дезинтеграции мира. Россия является равнобалансом Америки, и только при такой конструкции мир во всем мире станет решенной проблемой. Карта мира будет предметом битвы многих. Это писалось в 1935 году. Советы учителей света, там, где они применялись, во многом содействовали процветанию и эволюционным процессам. Уже только одно их присутствие вносило мир. Они и сами активно вели миротворческую деятельность. Преподобный Сергий усмирял распри удельных князей словом и убеждением. И настолько было велико обаяние личности преподобного, что самые упорные смирялись перед силой и мудростью его слов. Более 60 государств ратифицировало решение Гаагской конференции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, в основу которой был положен пакт Рериха под девизом «Мир через культуру». Для решения поставленных задач и для лучшего направления своих последователей они создавали ордена, общины, братства, монастыри, мастерские, институты и тому подобное. Именно посредством этих организаций, сохранившихся до наших дней, доносится живое дело учителей и до нас. Путь учителей подвижников, деятелей не всегда усеян венцами человеческой благодарности. Напротив, их путь идет сквозь тернии. Вспомним уничтожение пифагорейской общины, этого образца эстетического воспитания. Обвинение Сократа, его смерть, изгнание Платона, нападки на Рериха и на Блаватскую. Были дни в истории человечества, когда глашатай от имени старейшин оповещал афинян, чтобы под страхом изгнания никто не смел произносить имени Перикла, величайшего правителя Древней Греции, время правления которого вошло в историю как «Золотой век Греции». Можно проследить, за что преследовались лучшие люди всех народов. Ложные обвинения были почти одинаковы и поражали своим неправдоподобием. Но в последующие времена следовало их признание, как будто и не было поношения. Афиняне, раскаявшись в содеянном в обвинении Сократа, приговорили обвинителя к смерти, а доносчиков к позорному изгнанию. Сократу же воздвигли бронзовую статую, поместив ее в хранилище священной утвари для торжественных шествий в Афинском музее Помпео. Правители Древнего Китая не хотели слушать советов Конфуция, великого китайского мудреца, который для народа был воплощением добродетели, совершенства и мудрости. Ему пришлось всю жизнь скитаться, а на его могиле начертан титул, который был дан Конфуцию одним из более поздних правителей Китая. Наиболее мудрый учитель древности, всесовершеннейший и всезнающий царь. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании, и меч палача готов был снизить слишком высокую голову. В наше время снова и снова лучшие представители человечества должны переживать трагедию вековой борьбы всего прогрессивного и жизненного против отживающих и мертвящих понятий, которым полно сознания большинства. Борьба эта приняла уже планетарные размеры, ведется во всех областях, на всех поприщах жизни. Но все же сторонники света и прогресса множатся. Каждая новая идея или открытие уже быстрее находит признание, нежели в те времена, когда наиболее насущные для человечества открытия из-за невежества откладывались иногда на сотни лет. Инквизиторы во имя Христа не верили утверждению Галилея о вращении земли. Соломон де Ко был посажен в сумасшедший дом за его уверенность в силе пара. Над Фултоном глумился даже собственный брат. Томас Юнг и Френель были публично осмеяны лордом Брумом за открытие световых волн. Российская академия наук не хотела иметь в своем составе Менделеева. В 1878 году о фонографе Эдисона говорили, что это фокус, и называли его американским шарлатаном. Пьюис де Шаване 11 лет не принимали на выставку. Родена обвиняли в неумении лепить, будто бы одна из его лучших статуй была муляжом. Гогена лишь смерть избавила от тюрьмы. Он имел неосторожность вступиться за женщин, отправляемых из Таити в дома терпимости. Ван Гог, сосланный евангелическим обществом для изучения быта рудокопов, был уволен. Он слишком сердечно отнесся к тяжким условиям рудниковой жизни. Мане претерпел жестокие гонения. Модельяне помер от голода. Путь благодетелей и просветителей человечества, великих учителей, тернист, и этого нельзя забывать. Поэтому так важно со школьной скамьи знакомить детей с Голгофой всех мучеников науки и мысли. И главное, с теми тяжкими последствиями, которые пожинало человечество из-за отказа принять то или иное научное открытие, то или иное расширение умственного кругозора. Забота о расширении сознания и соответствующем кругозоре должна стать основой и целью воспитания. Иначе человечество не выйдет из полосы самоистребления, разрушительных восстаний и войн. Пусть люди не думают, что для развития сознания нужно уходить в отшельничество. Можно и среди земного быта находить прекрасные устремления, и такой подвиг будет даже чудеснее. Ведь признается за достоинство, когда и в удаче, и в неудаче человек неуклонно стремится к избранной цели. Но для этого нужно избрать цель и понять, что вне ее нет продвижения. Из такого убеждения складывается подвиг. Сейчас требуется некоторый подвиг от каждого человека. Каждый, улучшающий качество своего труда, уже совершает подвиг. Даже если он действует ради себя, он не переменет принести другому пользу. Подвиг должен совершаться там, где нас поставила судьба, а не в каких-то необычных условиях. Сейчас необходим подвиг давания радости просвещения окружающим и встречающимся нам. Сказано в Бхагавад-гите: «Человек достигает совершенства, упорно выполняя свою дхарму», то есть свой долг. В Америке американские школьники изучают жизнь и деяния 20 образцовых американцев. В России в отдельных школах введен новый предмет – «Светоч России». У великих учителей много толкователей. Порой они действительно интересны и глубоки, но наиболее плодотворный путь постижения их величественных мыслей – это обращение к первоисточникам. Золотые стихи Пифагора – это часть его учения. Литий, его ученик, после разгрома чернью пифагорейских общин в Великой Греции, принес эти стихи с собою в Элладу, где завещал своим единомышленникам читать их ежедневно, утром и вечером. О том, что это правило соблюдалось у пифагорейцев в течение ряда веков, мы знаем от Цицерона, Горация, Сенеки и других древних писателей. Вот только небольшой отрывок. «Если в твоей это власти, ибо закон непреложный тесно связует возможность с необходимостью вместе, страсти свои побороть, свыше дана тебе сила, так обуздай их в себе мощным усилием воли, алчную жадность и лень, похоть и гнев безрассудный». Ровно один и при людях бойся дурного поступка, больше всего же стыдиться должен ты сам пред собою. Будь справедлив и в словах, и в поступках своих неизменно, следя в них непреклонно велением ума и закона. Достоин пристального внимания и Сократ, великий античный мудрец, всю свою жизнь посвятивший поиску истины и просвещению людей. Это ему принадлежат замечательные слова: «Я знаю то, что ничего не знаю». А другие не знают даже этого. современные и взгляды Платона, ученика Сократа. Приглашенный в законодатели одного из новых городов, Платон пишет: «Так как существуют три вещи – душа, тело и деньги, то в ваших законах вы должны превыше всего ставить совершенство души. На втором месте – совершенство тела, на третьем – почтение к богатству, так как оно – слуга и души, и тела». Прекрасные и бессмертные слова Конфуция, великого китайского мудреца, как и все его учение, воспевающее добродетель и бесконечный путь совершенствования человека. «Сделай сознательность и правду ведущими началами, и так иди творить обязанности о твоем ближнем». Это высокая добродетель. За добро – добро, а за зло – по справедливости. Вспомним о жизни подвижника Франциска Ассизского и о его обручении с госпожой бедностью, о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском, о благословенном Будде, о непостижимой Елене Блаватской, о великой семье Рерихов и о других великих учителях человечества, которые были и сейчас являются светильниками в наше тяжелое время. Кто-то спросит: зачем все это знать? Великий учитель Индии Свами Вивекананда, читая лекции в Америке, говорил: цель человечества есть знание. Помогать другим физически, удовлетворяя физические нужды, дело действительно великое. Если потребности человека могут быть удовлетворены на один час, то этим мы ему действительно оказываем помощь. Если на целый год, то оказанная помощь еще значительнее. Но если потребности человека могут быть удовлетворены на всю жизнь, то это, конечно, будет самая большая помощь, какая только может быть ему дана. Духовное знание есть единственное, что может уничтожить наше несчастье навсегда. Всякое другое знание удовлетворяет наши нужды лишь временно. Только с приобретением духовного знания уничтожается навсегда эта способность нуждаться. Поэтому духовная помощь человеку – это самая большая помощь, какая только может быть ему оказана. Тот, кто дает людям духовное знание, и есть в действительности благодетель человечества. И мы видим, что самые могущественные люди были именно те, которые помогали человеку в его духовных нуждах. Потому что духовность есть самое истинное основание всей деятельности нашей жизни. Духовно сильный и здоровый человек будет силен и во всех других отношениях, если он того пожелает. Пока человек не обладает духовной силой, даже его физические потребности не могут быть надлежащим образом удовлетворены. Вслед за духовной помощью идет интеллектуальная помощь. Дар знания гораздо выше дара пищи или одежды. Он даже выше дара жизни, ввиду того, что истинная жизнь человека состоит в знании. Незнание – смерть, знание – жизнь. Но жизнь имеет малую ценность, если она проходит во тьме, в невежестве и скорби. Возможно, вас больше убедят слова Сократа о том, что знание божественно. Знание прекрасно, и ему свойственно управлять человеком. Так что того, кто различает хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание. И разум достаточно силен, чтобы помочь человеку. Существует только один Бог – знание, и только один дьявол – невежество. Алексей Федорович Лосев, выдающийся мыслитель XX века, остался верен живому всеединству, которое помогло сохранить ему величие духа. Вот его слова из книги «Жизнь». «Знание – вот та великая сфера, вот та великая сила, которая стоит выше самой жизни и в которой сама жизнь находит свой смысл и свое оправдание. Знание – вот единственное, что противится судьбе и что способно ее преодолеть. Знание – это единственная область, где нет истерики жизни, невроза бытия, слабоумия животности. Знание – это бесстрашие, стойкость, героизм. Знание – это свобода. Кто знает мало, тот суетлив, пуглив, всего боится, от всего зависит. Кто знает мало зла, тот трепещет, страшится, ужасается, прячется. Но кто знает много зла, кто знает, что весь мир во зле, тому ничего не страшно. Тот, кто знает, что вся жизнь есть катастрофа, тот спокоен, тот не хочет никуда прятаться, тот благороден. В знании успокаивается жизнь, знанием разрешаются противоречия жизни. Жизненные смятения есть тоска по знанию, вопль о недостигнутой или загубленной мудрости. Жизнь не есть мудрость, но она есть назревание мудрости, она есть восхождение к знанию. В основах православия сказано, что знание относится к христианским добродетелям. Впрочем, христианские добродетели не являются специфически христианскими. Многие, если даже не все они, были почитаемы, уважаемы и проповедовались учителями духовной жизни во все времена. Это вера, надежда, знание, мудрость, смирение, послушание, долготерпение, бесстрашие, верность, самообладание, благостность и доброта, благодарность. Знание относится к человеческим добродетелям, ибо открывается гнев Божий на всякую нечисть и неправду человека, подавляющих истину неправдою. Святой апостол Павел. Послание к римлянам. Из статьи Сергея Залыгина «Литература и природа» несколько строк. «Греховность науки состоит в том, что она изначально презирала апокалипсис, объявляя его химерой и сумасбродством, в то время как экология проистекает из его признания». Все происходящее сегодня в мире – это не что иное, как смена цивилизаций. Время смены цивилизаций ответственное и опасное. Вот и нынче едва ли не все то, что мы называли жизнью человека, уже следует называть проблемой выживания. Выживание должно быть проблемой не только материальной, но и духовной.
Все слышали о духовных существах. где-то в религии, где-то в книгах, где-то в средствах массовой информации. И все знают, что есть ангелы. Церковь нам говорит, что есть и архангелы, и серафимы, херувимы, и какие-то разные существа, более высокие, чем человек и все человечество. Сейчас мы с вами посмотрим короткий фильм об ангелах. Они иногда воплощаются в различных, так сказать, личностях. Воплощаются у нас в нашем физическом мире. Но большей частью они помогают из тонкого мира нашей планеты.
Наша Вселенная, от малой былинки до огромных галактик, наполнена жизнью, которая пульсирует в каждом атоме и луче света, подчиняясь разумным и вечным законам. В космических просторах встречается бесчисленное множество непостижимых форм жизни. Несомненно, что где-то существуют такие прекрасные миры, которые мы можем представить только в самых высоких мечтах. Давайте приоткроем одну из страниц великой книги жизни, той книги, где хранятся знания обо всей Вселенной, и прикоснемся к миру удивительных небесных существ, ангелов. Из глубин тысячелетий пришли к нам сведения о существовании ангелов, которых называли вестниками добра и посланцами света. Ангелы – воплощение чистоты и мудрости, любви и сострадания. Они могущественные и справедливые высшие существа, вестники Бога на земле. Сотканные из лучей света – они не подвластны земному притяжению и способны летать. Ангелы совершенны и прекрасны. Они свободны от каких бы то ни было дурных свойств и чувств, присущих людям. Напротив, они воплощают в себе все самые прекрасные качества. И когда мы стремимся выразить все лучшее, что есть в человеке, то говорим: ангельское терпение, ангельская доброта, ангельская любовь. С человеческой точки зрения ангелы бессмертны. Для них не существует ни пространства, ни времени. Они не старятся и не умирают. Трудно людям постичь жизнь ангелов и тот высший мир, в котором они живут, ведь он совершенно отличается от нашего земного мира. Там тени нет и розы без шипов, там только свет и радость без расплаты, там существа прозрачны и крылаты, без гнета плоти и тисков оков, там солнце луч не знает облаков. Ничто не привязывает ангелов к земле. Лишь из великого сострадания и любви к людям они приходят сюда. Имея безграничную, чудодейственную силу помощи, ангелы могут утешить в горе, исцелить от болезни, предупредить беду, предсказать будущие события. У каждого человека есть свой ангел-хранитель. Но люди забыли об этом, как забыли о том, что за душу каждого из них борются силы добра и зла. Силы зла или темные силы всегда старались отвратить людей от высшего мира, закрыть им глаза на истину. Поддавшись их злому умыслу, многие человеческие сердца затуманились и забыли о надземном мире и его обитателях. А прекрасные небесные существа ждут, чтобы мы вспомнили о них и призвали на помощь, открыв им свое сердце. И тогда они готовы проявить себя самым чудесным образом. На земле всегда были и есть люди, чьи души по праву можно назвать ангельскими. Это святые и подвижники. Их помыслы и дела совершенно очищены от зла и направлены на служение людям. Их называют собеседниками ангелов и сотрудниками сил небесных. Великие святые и мудрецы знают, что все лучшее, что было создано на нашей планете, делалось совместно людьми и ангелами. Никому невидимые, ангелы вдохновляют художников и поэтов на прекрасные творения, посылают благие мысли философам и писателям, композиторам дают услышать музыку божественных сфер. Склонившись над головами ученых и изобретателей, ангелы направляют их, поддерживая каждую новую идею, которая может послужить на благо миру и человечеству. Незримо присутствуя рядом с врачами, небесные посланцы помогают им спасать человеческие жизни и совершать чудесные исцеления. Те, кто когда-либо получали их помощь, чувствовали необычайную радость и прилив сил. Каждый по-своему старался это осмыслить и объяснить. Кто-то считал, что его посетило вдохновение, кто-то называл это везением или случайной удачей. Другие же говорили о помощи свыше, о силах небесных, о ведущей звезде, указывающей человеку путь. И, конечно, ангел-хранитель есть у каждого ребенка, да и сами маленькие дети ближе всего к ангелу. Пришедшие на землю из мира невидимого, дети еще продолжают видеть их и общаться с ними так же, как это было в мире надземном. Для них ангелы – добрые друзья. Небесный гость может помочь заблудившемуся ребенку найти дорогу домой, отогнать страшные сновидения, утешить в минуту печали. Ночь, тишина, у Киота тихо лампада сияет, светлый и радостный кто-то детский покой охраняет. Очи, как звезды мерцая, дивную блещут красою, кудри до плеч не спадая, темную вьются волною. Он из надзвездного мира в мир поднебесный явился, рея в пространстве эфира к детской кроватке спустился. Вея крылом белоснежным в милые сонные глазки, голосом тихим и нежным шепчет он дивные сказки. Иногда в детской памяти сохраняются такие посещения и беседы. К сожалению, зачастую родители считают рассказы детей о встречах с красивыми, добрыми, светящимися существами детской фантазией и не обращают на это внимания. Ангелы не выносят уныния и лени. Мудрые люди говорят, что когда мы в безделии, демоны веселятся, а когда в трудах, ангелы радуются. Согласно высшим законам, ангелы могут помочь тогда, когда люди обращаются к ним за помощью. Но к тем, кто добровольно окружил себя злом, ангелы не могут даже приблизиться. Таких людей они горько оплакивают. В последние минуты земной жизни рядом с человеком всегда оказывается ангел, чтобы помочь ему при переходе в иной мир. Там этот небесный покровитель сопровождает душу человека, помогая идти по новым небесным дорогам, открывая ему глаза на красоту нового странствия. Принадлежа к духовному, более утонченному миру, эти высокие существа нам обычно не видны, но иногда они становятся видимыми. Это происходит в тех случаях, когда они хотят передать какую-нибудь важную вещь человечеству. Являясь тогда в несказуемой красоте, ангелы излучают свет и любовь. Так было 2000 лет назад, когда к Деве Марии спустился с небес архангел Гавриил, чтобы возвестить о том, что она станет матерью Спасителя мира, Иисуса Христа. История сохранила много примеров, когда архангел Гавриил приходил к людям, предупреждал о надвигающихся бедах, приносил новые знания, благие вести. Архангелы, что означает верховные, наивысшие ангелы, составляют небесное воинство. Высочайший из них – предводитель светлого небесного воинства Архистратик Михаил. Бесчисленное количество чудес связано с его именем. Его называют заступником рода человеческого, победителем сил зла. Несокрушима сила и мощь его. Неустанно стоит он на дозоре, охраняя нашу планету от уничтожения. Издавна восстанавливал он справедливость между народами. В освободительных войнах архангел оказывался на стороне сражающихся за правое дело. Его подвиги и деяния были широко известны на Руси, где он считался покровителем князей и ратной славы. В сказании о Мамаевом побоище архистратик Михаил назван одним из главных героев Куликовской битвы. Незримо участвуя в битве, он зажигал в сердцах русских воинов мужество и самоотверженность, укрепляя веру в победу. Какой же видят нашу землю чистые и лучезарные глаза ангелов? С высоты мерцающих небесных светил все недобрые людские мысли и чувства видятся, как темное покрывало, окружающее нашу планету. И лишь редкие огоньки светятся сквозь коричневый туман. Это сияют сердца тех людей, в которых пробудилось добро к людям и любовь к миру высшему, к силам небесным. Проходит время, сменяются века, эпохи, и многое меняется в сознании и верованиях людей. А силы небесные, ангелы, всегда были, есть и будут. Словно светлым щитом окружают нашу планету от зла и разрушения эти благие вестники. Вновь и вновь спускаются они к людям, чтобы отдать им частицу своей любви и пробудить в душах человеческих самое светлое и чистое чувство – счастье приближения к надземному миру. На заре безмолвие в природе, но слышнее твой беззвучный зов. Мрак ночной в прошедшее уходит, день грядет от новых берегов. Ветви, напряженные, как струны, в ожидании солнечной руки, силуэтом в небе чертят руны, благостно и радостно легки. Мир затих, и сердце ввысь влекомо, расцветает в тишине твой сад. На заре по небу голубому розовые ангелы летят.
Вот вы посмотрели об ангелах. Ангелы – это следующая ступень, к которой должно подняться человечество. Вот в 20 веке и в конце 19-го на нашей земле воплощалось 5 архангелов. Вот имя одного из них вы видите тут. Если хотите, можем коротенький фильм показать об одном из них.
Имя великого русского художника Николая Константиновича Рериха занимает почетное место в истории отечественной и мировой культуры 20-го столетия. Его творчество столь многогранно, а достижения столь велики, что не могут не вызывать удивления и восхищения. Сделанное Рерихом не укладывается в обычные представления о человеческих возможностях. Так сказал о Николае Константиновиче сибирский ученый, академик Окладников. Николай Константинович Рерих известен всему миру прежде всего как художник. Но в мировую культуру он внес большой вклад еще и как писатель, археолог, ученый, путешественник, философ и общественный деятель. Его называют водителем культуры. В своем многогранном творчестве он соединил мудрость Востока и культуру Запада. Рерих оставил огромное художественное наследие. Его кисти принадлежит более 7000 полотен, многие из которых находятся в лучших художественных музеях мира. Знание истории, участие в археологических раскопках помогли Николаю Константиновичу по-новому отобразить те духовные ступени, которые за свою тысячелетнюю историю прошел русский народ. Особенно его привлекала Индия, не утратившая и поныне присущую ей духовную мудрость. Глубоко исследуя искусство разных народов, Рерих пришел к осознанию единства истинной духовной культуры всего человечества. Его картины пронизаны светом высшей мудрости. Рерих провозгласил понятие истинной культуры как почитание света. От внесения света культуры рассеивается тьма невежества. Светоносность его полотен позволяет соприкоснуться с непостижимыми тайнами мироздания, приблизиться к познаванию вечных и нетленных основ жизни. Философские взгляды Рериха, имеющие общечеловеческую направленность, нашли глубокий отклик в сердцах миллионов людей. Уже при жизни художника в разных странах мира существовало более 50 обществ, носящих его имя, и десятки образовательных учреждений, которые поддерживали и осуществляли идеи Рериха. Большое значение в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами сыграл пакт Рериха. Этим документом Рерих поднял задачу охраны исторического и культурного наследия на уровень общечеловеческой проблемы. Главная цель пакта – защитить прекрасные творения рук человеческих, произведения искусства и достижение науки всего мира от разрушения и уничтожения. Пакт Рериха был подписан большинством стран, в том числе и нашей страной. Рерих предложил знамя мира как символ охранения всего того, что создано гением человечества. Значение этого древнейшего символа триединства очень глубоко. Самое распространенное объяснение его – это прошлое, настоящее и будущее в круге вечности. Или искусство, наука, религия в круге культуры. Знамя мира хранится в Организации Объединенных Наций, в Государственной Думе России. Оно неоднократно поднималось альпинистами на высочайшие вершины мира. Его берут с собой на борт корабля космонавты. Возглавляемая Николаем Константиновичем Рерихом пятилетняя центрально-азиатская экспедиция, в которой также приняли участие его жена Елена Ивановна и старший сын Юрий Николаевич, явилась одним из важнейших достижений географической науки нашего времени. Рерих нашел подтверждение своим мыслям, что Центральная Азия является колыбелью всех мировых религий и самого человечества. Уникальные археологические и геологические, ботанические и этнографические коллекции были собраны во время экспедиции. Это были настолько неожиданные и новые для науки находки и открытия, что поистине сложно переоценить самоотверженную работу всей семьи Рерихов. Главным итогом Центрально-Азиатской экспедиции стало основание Института гималайских исследований Урусвати, что в переводе с санскритского означает «свет утренней звезды». Директором этого института стал Юрий Николаевич Рерих, старший сын художника. В труднейших экспедиционных условиях художникам было создано более 500 картин и этюдов, посвященных Гималаям. Когда Николая Рериха спросили, что значит ваше тяготение к Гималаям, он ответил: «Это тяготение к величию, которое питает дух».
А то, что очень много картин написано у него о Гималаях, о Тибете, вообще о горах, вот тот район, который как раз он описывал и в своих картинах, и в своих трудах, это духовный центр планеты. Поэтому вот эти горы, это не случайно, не просто так вот. Вздумалось ему, он давай писать горы. Оттуда все исходило для человечества. Все абсолютно. И культура, и все открытия научные, и вся мудрость, и вся философия. Все идет оттуда. Вот из этих гор. Ибо там духовный центр нашей планеты. Это пора всем знать уже.
Художник запечатлел на своих полотнах обширную панораму земель и народов Центральной Азии, в которых нашли отражение древние легенды, верование и глубокая философия Востока. Многие картины, написанные в те годы, легли в основу коллекции первого музея Николая Рериха, который был создан в Нью-Йорке еще при жизни художника. На родине художника, в России, в конце 20-го столетия были также созданы музеи его имени. В 1993 году при Международном центре Рерихов в Москве был открыт музей Николая Константиновича Рериха. Силой народного энтузиазма создан общественный музей Николая Константиновича в столице России Азиатской, в Новосибирске. На Алтае реставрирован мемориальный дом музея Николая Константиновича Рериха, в котором он останавливался во время экспедиции по Центральной Азии. в музеях нашло отражение творчество всей семьи Рерихов.
А вот четыре архангела, о которых Восток знает, как о великих космических учителях. Но остальное, конечно, остальное человечество в этих вещах не соображает ничего. А Восток эти вещи очень глубоко знает.
Которую по праву называют «Великая семья России». Елена Ивановна Рерих, жена художника, его другиня, спутница, вдохновительница всех его светлых начинаний. Николай Константинович говорил, что все его произведения должны быть подписаны двумя именами – мужским и женским. Вся жизнь Елены Ивановны прошла в неустанных трудах. Она написала огромное количество писем, отвечая на многочисленные вопросы корреспондентов из разных стран. Письма Елены Ивановны Рерих, носящие глубоко философский характер, начали издаваться еще при ее жизни. И сейчас они востребованы людьми, устремленными к осмыслению духовных основ бытия. Кроме писем, Елена Ивановна написала ряд книг под разными псевдонимами. Она была блестящей переводчицей труднейших текстов по восточной философии. Елена Ивановна пророчески предсказывала светлую судьбу России. «Свет стоит над Родиной», – писала она в 1948 году. «Тяжкие сроки, тяжкие времена, но лучшая страна станет космической основой равновесия в мире. Страна лучшая станет страной самой строительной и самой прекрасной». Старший сын Рерихов Юрий Николаевич, всемирно известный ученый-востоковед, обладавший феноменальными способностями и знавший более 30 языков. По словам одного известного ученого, Юрий Николаевич был одним из величайших энциклопедистов Запада и Востока. Он не знал границ в области познания. Единственный из семьи Рерихов, Юрий Николаевич смог вернуться на родину. Работая в последние годы жизни в Институте востоковедения в Москве, он очень много сделал для развития советского востоковедения. Но главное, после долгих лет забвения, вернул родине имя своего отца Николая Константиновича и передал России более 400 его картин. Дар великого художника родине, которую он любил и куда стремился вернуться до последних дней жизни. Святослав Николаевич, младший сын Рерихов, художник, ученый, искусствовед, крупный общественный деятель. Его вклад в борьбу за мир и укрепление дружбы между Россией и Индией огромен. Джавахарлал Неру называл художественные выставки Святослава Рериха праздником красоты. Творчество его многообразно. Изумительные по краскам и звучанию цвета пейзажи. Большое место в его творчестве занимает портретная живопись. Его символические полотна, отражающие взгляд художника на судьбы человечества и планеты, звучат грозным предупреждением. Чтобы планета выжила, люди должны одуматься и прекратить войны, не упорствовать в невежестве, а устремиться к извечным ценностям и построить новую, прекрасную жизнь. Так утверждает Святослав Рерих своим творчеством.
В средние века он воплощался в Европе, вот этот архангел воплощался, в облике великого художника Тициана. Ну, может, кто-то из вас знает.
Он неоднократно приезжал в Советский Союз с выставками своих картин и картин отца. Был инициатором и организатором создания музея Рериха в Москве, принес в дар родине часть своих картин и картин Николая Константиновича Рериха. Семья Рерихов – это поистине уникальная, необыкновенная семья, оставившая после себя огромное художественное и научное, духовное и философское наследие, которое предстоит изучать еще многим поколениям. Гиганты духа и мысли будут впереди своего времени. Они как бы приходят из будущего в настоящее, чтобы приблизить нас к этому будущему. Они часто бывают в начале их появления непонимаемы и непринимаемы нами. Их идеи и замыслы нам новы и непривычны. Направление мысли их неожиданно. Но время идет. Люди возрастают в разуме и постепенно начинают втягиваться в орбиту прогрессивного движения, проложенного вождем Возрождения. Его начинают воспринимать и следовать за ним передовые люди своего времени. И, наконец, наступает та эпоха, создать которую и было этому Творцу будущего предназначено. Сейчас наступает эпоха Рериха, эпоха, неразрывно связанная с возникающей культурой духа.